Издательство «Эксмо». Людмила Мартова. Дневник с признанием в убийстве. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. 13 января 1996 года. Сегодня я убила Антона. Разумеется, я не планировала так поступать. Более того, если бы я только знала, что наш разговор закончится подобным образом, я бы ни за что его не начала. Что ж, приходится признать, что я с самого начала неправильно оценивала ситуацию. Так странно. Я привыкла гордиться своей интуицией. Да и Павел всегда говорил, что я чувствую все как кошка. И эта способность сразу постигать суть вещей у меня врожденная. Павел, если бы он был жив, все было бы иначе. Как же бесповоротно, как же безвозвратно изменили меня те годы, что его нет рядом. Сначала я потеряла его, а потом почти сразу Володю. Наверное, моя главная вина как раз в том, что сын стал чужим мне человеком. Может, стоило проявить гибкость, подладиться, стерпеть, смолчать, но тогда это была бы не я. А сохранить себя и свою индивидуальность всегда было для меня задачей номер один. Павел это понимал. Даже Павел с его неукротимой волей к главенствованию во всем. И вот Володя приехал, и все запуталось окончательно. Если бы не он, я бы не поступила с Антоном так. Но кто же знал, что мальчик способен так остро чувствовать? Я совершенно не понимаю, что делать теперь, после того, как нанесла непоправимый удар. И дело не в совершенном мною смертном грехе, а в том, что мне теперь предстоит разбираться с его последствиями. Сделанного не исправить, но ничего не предпринять я не смогу. Придется выбирать из нескольких вариантов. И все они плохие. Буду думать. Глава первая. Маша открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Вместо привычного, низкого, давно небеленного потрескавшегося потолка со старым рожковым светильником, над ней было казавшееся бесконечным пространство, все-таки заканчивающееся довольно высоко потрясающей лепниной с розеткой посередине. От розетки отходила не менее потрясающая хрустальная люстра, каждая подвеска которой переливалась в свете уличного фонаря, проникающим через незашторенное окно, словно это часть бриллиантового колье королевы Анны. В голове мелькнуло какое-то смутное воспоминание. Когда-то очень давно Маша уже лежала вот так в кровати и, затаив дыхание, рассматривала королевскую люстру и пускаемые ею по стенам блики. И эта реминисценция услужливо вернула ей осознание того, где именно она находится. В Санкт-Петербурге, на пятой линии Васильевского острова, в четырехкомнатной квартире, принадлежащей ее бабушке. В той самой квартире, в которой Маше предстояло провести наступивший год. Такое странное условие поставила бабушка, которую Маша до этого видела только один раз в жизни. Тогда ей исполнилось 4 года, и на день рождения родители приехали с ней в Санкт-Петербург познакомить с папиным родным городом и папиной мамой, Алиной Аркадьевной Стрельниковой. Как известно, память 4-летнего ребенка непроизвольна и фрагментарна, поэтому Машины воспоминания из той поездки были скудными и рваными, похожими на лоскутное одеяло. Из всей бабушкиной квартиры она запомнила только длинные темные коридоры, довольно сильно напугавшие ее. Саму бабушку, сидящую в кресле-качалке, надменную и величественную, с неизменной похитоской в руках. И вот эту сверкающую на солнце люстру. Собственно, Санкт-Петербург остался в воспоминаниях только зоопарком с огромным слоном и очень вкусным мороженым. Оно растаяло на солнце, и Маша обкапала свое нарядное платье, а мама безуспешно пыталась оттереть липкое пятно носовым платком, который папа смочил водой из бутылки. Да, там был слон. А еще воздушный шарик, ей купленный после того, как размазали пятно, еще больше и махнули на него рукой. У тележки с шариками Маша застряла надолго и смотрела на них, как зачарованная. И папа купил и торжественно вручил ей один ярко-красный. И Маша потом весь день носила его за собой. А вернувшись к бабушке, привязала к спинке стула и сейчас стоящего у окна. Или шарик купили сначала, а мороженое позже. И Маша обляпалась именно потому, что ей неудобно было одной рукой держать его и снимать бумажную обертку, поскольку вторая рука занята шариком. Сейчас, спустя 30 с лишним лет, и не вспомнишь, что было сначала, а что потом. Что она помнила совершенно четко, так это лица родителей, счастливые и очень молодые. Больше никогда не видела она у них таких счастливых лиц. Через полгода после той поездки зимой папа уехал от них навсегда. И Маша больше его не видела. Она знала, что родители развелись, и папа покинул Новосибирск, а они с мамой остались. Как-то уже в старших классах школы Маша попыталась выведать у мамы, что послужило причиной развода, но та лишь упрямо сжала губы и попросила эту тему не затрагивать. Маша послушалась, как всегда. А после того, как сама сходила замуж и развелась, поняла, что причиной разлада в родительской семье, скорее всего, стала другая женщина. Поняла и успокоилась. Если за 30 лет отец ни разу не захотел узнать, как живет его дочь, значит, и ей про него знать совсем не обязательно. Не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. Исходя из этой житейской мудрости, Маша привыкла считать отцом маминого второго мужа, Ивана Петровича Кораблева, растившего ее с тех пор, как ей исполнилось 7. Иван Петрович отвел Машу в первый класс, искренне ее любил и различий со своим родным сыном Петькой не делал. А Маша хоть и не звала его папой, но таковым считала. Так и жили до тех пор, пока в эту устоявшуюся привычную жизнь внезапно не ворвалась бабушка по отцу, актриса Стрельникова из Санкт-Петербурга. В Машиной памяти бабушка была случайным, давно стершимся и почти забытым воспоминанием. За все годы после развода родителей Алина Аркадьевна ни разу не поинтересовалась внучкой, не прислала ни одного подарка, да что там подарка, хотя бы письма. Бабушка осталась в прошлом, так же, как отец, и ее возникновение из небытия произвело эффект разорвавшейся бомбы. Бабушка позвонила по телефону, чудом сохранившемуся с тех времен, когда Машины родители еще жили вместе. Вернее, и квартира сохранилась, та самая двухкомнатная панелька в спальном районе Новосибирска, которую когда-то папа получил как молодой специалист. Вообще-то это было сродни чуду. Бесплатная квартира от предприятия. В 1990 году такое, конечно, еще происходило, но уже становилось редчайшим явлением. Система жилищного обеспечения, существовавшая в советское время, уже трещала по швам. Но оборонный завод, на который папа приехал работать добровольно, да еще и после окончания аспирантуры, мог себе позволить подобную роскошь. По закону, бывшим аспирантам, приехавшим из другого региона, обязаны были предоставить жилье вне очереди. Папа подходил под этот критерий, тем более что привез с собой молодую беременную жену. В общем, квартиру они получили, а в 1991 году приватизировали. Была она небольшая, общей площадью метров 40, и располагалась в типовом панельном доме, сплошь обвешанном антеннами и спутниковыми тарелками. Двор тоже был типовым, с детской площадкой, на которой, правда, не имелось ничего, кроме горки и качелей, скамейками у подъездов и небольшим парковочным карманом для машин. Из окна своей комнаты, выходившего на улицу, Маша, просыпаясь, видела березы, тополя и рябины, растущие вдоль тротуара, зеленые летом, желтые и красные осенью, покрытые снежными шапками зимой. Если сесть на подоконник, то можно увидеть проезжую часть дороги с автобусами и автомобилями, а чуть дальше — остановку. И маленькая Маша любила залезать на подоконник, уютно устраиваться там за шторами, отрезая себя от окружающего мира. Лет до 5 она считала проезжающие машины, сколько красных, сколько белых и зеленых, а также автобусы, останавливающиеся для высадки и посадки пассажиров.